Программа «Ни дня без науки» в эфире. У микрофона Андрей Денисенко, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. А в гостях у нас сегодня Борис Петрович Казаков, заведующий лабораторией аэрологии и теплофизики Горного института Уральского отделения Российской академии наук, профессор, доктор технических наук. И помогает мне сегодня вести эту программу Александр Абрамович Барях, директор Горного института УРОРАН, доктор технических наук, профессор. Борис Петрович, Александр Абрамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Казаков, доктор технических наук по наукам о земле, заведующий лабораторией аэрологии и теплофизики Горного института Уральского отделения Российской академии наук. Основные направления научных исследований – воздухораспределение в рудничных вентиляционных сетях на базе комплексного математического моделирования нестационарных аэрогазотермодинамических процессов, протекающих в рудничных вентиляционных сетях. Разработка теоретических основ прогнозирования, контроля и управления движением воздушных потоков, распространением тепла и газов по горным выработкам, обоснование и классификация задач оптимального управления проветриванием, оптимизация энергопотребления в системах обогрева шахтных стволов, подготовки вентиляционного воздуха для рудников и создание оптимальных климатических параметров рудничной атмосферы с использованием нетрадиционных энергоресурсов. Сегодня аэрология работает на стыке фундаментальной и прикладной наук, решает задачи, которые позволяют добиться существенной экономии ресурсов, сократить расходы на проветривание. Аэрология помогает обеспечить выполнение правил безопасности, повысить надежность работы систем вентиляции в шахтном и аварийном режимах, сделать работу служб вентиляции горных предприятий более удобной. Современные условия добычи полезных ископаемых характеризуются горно-техническими параметрами, которые ведут к осложнению условий разработки месторождений полезных ископаемых. Увеличивается глубина разработки, увеличиваются площади шахтных полей, снижается содержание полезных компонентов в руде. Из-за изменения горно-технических параметров значительно возрастают капитальные затраты на строительство объектов производства. Становится все сложнее организовать проветривание и доставку воздуха на удаленные горные участки, что приводит к ухудшению условий труда горнорабочих и к увеличению числа аварийных ситуаций. Под руководством Бориса Казакова результаты научных исследований нашли практическое применение на рудниках сильвинит, Уралкали, Белорусскали и Норильский никель. В практику ведения горных работ внедрено более 20 научных разработок, которые включали технологические схемы и теоретические основы обработки вентиляционного воздуха в тепломассообменных модулях, энергосберегающие технологии воздухоподготовки при проветривании рудников и шахт, ресурсосберегающие технологии подготовки воздуха, моделирование нестационарных процессов распространения газовых примесей по выработкам в условиях рециркуляционного проветривания. Результаты исследований использованы в отраслевых методических и нормативных документах, регламентирующих безопасное ведение горных работ на Верхнекамском и Старобинском месторождениях калийных солей. Внедрение результатов исследований позволило существенно повысить безопасность и эффективность ведения горных работ.
Борис Петрович, хотелось начать с простого очень вопроса. Ну, по моему дилетантскому ощущению, каждая отрасль науки появлялась для решения вполне конкретных задач человечества. Я посмотрел справку, аэрология зародилась аж в 19 веке. У меня ощущение было, мне всегда казалось, что в те времена шахтный промысел, все, что связано с горными добычами, находилось, ну, на таком достаточно примитивном уровне. Я ошибаюсь?
Нет, как раз так. В то время шахтный промысел был достаточно активный и с каждым годом набирал, так сказать, объемы, обороты. Но именно на таком примитивном уровне. То есть вентиляция, проветривание таких небольших, ну, по нынешним меркам это шахтенки, угу, в основном производилось за счет естественной тяги. То есть и за счет естественных условий.
Там, перепады температур, перепады давления.
За счет перепада температур, давления, ветра. Ну, там уже кто как приспособится.
А еще Ломоносов писал, Борис Петрович.
Что писал Ломоносов?
Как проветривать.
Первый, так сказать, можно сказать, научный работник в этом плане, который основал...
Первый аэролог.
Первый аэролог, можно сказать, Ломоносов.
То есть вы наследник, можно сказать, Ломоносова.
Да. То есть это в 1741 году, по-моему, была его первая работа, в которой как раз были, ну, начаты основы, показаны, вернее, основы аэрологии, которые, в общем-то, потом развиваются и до сих пор. Вот. Ну, а в России, так сказать, вот подхватил это дело Скачинский. Это уже в 1905 году вышел.
Накануне революции.
Фактически. Да, накануне революции вышла его первая книга, в которой уже достаточно, по тем временам, по крайней мере, очень подробно было расписано, так сказать, все принципы аэрологии, которые необходимо применять на всех подземных сооружениях. Вот. И, то есть аэрология занимается вообще вот этими процессами подачи, распределения воздуха во всех разных... это шахтная аэрология. Угу. То есть есть несколько. В принципе, атмосферные процессы движения воздуха – это тоже аэрология.
Но вы эти процессы не затрагиваете.
Да, мы эти не занимаемся. Это
шахта.
Климатология. Мы занимаемся с самого начала образования, занимаемся чисто шахтной аэрологией.
То есть за прогнозами погоды, предсказанием торнадо и цунами – это не к вам?
Нет, это мы только слушаем по радио, в том числе по эхо Москвы и Перми. Вот. А с самого начала лаборатория образовалась как раз во время, в это время был очередное развитие вообще шахт.
Это когда?
В данном случае это калийных рудников, так наших близких партнеров. Это было в 1988 году.
Непростые такие времена, то есть, да, закат социализма уже накануне развала СССР.
Да, это были уже такие времена, действительно непростые. Вот. Но к этому времени шахты-то, так сказать, на этот развал не очень обращали внимания, поскольку... вообще горнорудная промышленность, добыча всех полезных ископаемых, в общем-то, всегда была нужна. И поэтому хоть Советский Союз, хоть Россия, так сказать, этому уделяли большое внимание. А вообще в 1988 году, в общем-то, произошел серьезный, произошла авария в Березняках. Это было затопление третьего рудника.
В 88-м?
86-м.
В 86-м, да. Произошло затопление третьего рудника. Начиная с правительства и кончая местными властями.
Борис Петрович, давайте о хорошем.
Нет, это же тоже о хорошем.
Да, вот смотрите, вообще-то говоря, вот когда мы говорим о науке в Перми и о научных школах, да, все мы знаем, там школа физиков, гидродинамиков,
да,
она известна. А вообще-то говоря, не менее большая, но менее известная школа аэрологии именно в Перми. Потому что, основа еще и Кизиловский угольный бассейн, и, как сказал Борис Петрович, вот Верхнекамское месторождение. Можно сказать, прародителем был Иннокентий Иннокентьевич Медведев. Потом, впоследствии, проректор Ленинградского горного, выпускник. То есть, один из основателей Молотовского горного института, на базе которого возник наш политех, да? Вот. И вот эта школа, она все время развивалась. Аркадий Евгеньевич Красноштейн, директор, основатель нашего института. И в конечном счете, она сейчас сформировалась в горном институте. Просто простые цифры. В этой лаборатории 4 доктора наук. Из них 2 до 40 лет. Вообще в горном деле это очень такое хорошее достижение. Один из докторов у нас, Лев Левин, получил сейчас грант президента. Единственный на Урале доктор наук, который получил тоже как раз в области аэрологии. Поэтому это достаточно мощная школа. Сейчас, к сожалению, она, по сути дела, единственная у нас в России. Поэтому...
А почему тогда менее известная, чем, скажем, та же школа физики и гидродинамики?
Возможно, мы более худшие пиарщики, чем я не знаю.
Может, сфера более узкая, да?
Не сфера, такая. Может быть, не такая она, Понятно, что все хотят быть физиками.
Не такая громкая.
Не такая громкая, да. Хотя с точки зрения, может быть, чисто прикладных вещей, наверное, может быть, даже и более значимая.
Ну, то есть, вы единственная сегодня школа аэрологии в Перми. Какие задачи...
Я бы сказал, в России.
Да, простите, пожалуйста, оговорился, конечно же, единственная в России. Какие задачи для всей России вы сегодня решаете? Что перед вами стоит? Какие вопросы?
Ну, задачи, в общем-то, у нас все время одни и те же. Главное – это обеспечить безопасность всех подземных работ на рудниках любых типов. То есть, основные работы у нас были проведены как раз на примере калийных рудников. Вот, это вот с момента образования, так сказать. И... А сейчас практически мы работаем, в общем-то, по всей России, от Якутии, ну, Белоруссия не Россия, правда, до Белоруссии, на самых разных рудниках, не только на калийных рудниках, но и работаем в Норильске, ну, как я уже сказал, в Якутии, на Кольском полуострове,
Нефтяные шахты – единственные уникальные объекты просто. Тоже очень много сейчас делается там.
Но безопасность именно в разрезе вот в вашем, да? То есть, да. Все, что связано с, ну, скажем так, с микроклиматом внутри шахты.
Давайте я вот как дилетант, да, утилитарно, давайте, очень как дилетант, утилитарно. Расскажу. Да, расскажу. Значит, вот что такое шахта? Это, вообще говоря, подземный город. Да? Вот, грубо говоря, площадью 30-40 квадратных километров. Ну, для сравнения. Княжество Монако, по-моему, порядка 2 квадратных километров. Ну,
вспоминается, да. Сразу Волков с подземными,
да,
королями.
Да, да, да. Вот это вот такая, где работают люди. Да? Они должны работать, ну, если не сказать комфортных условиях, хотя, наверное, так надо говорить, но хотя бы в приемлемых условиях для того, чтобы не нанести вред своему здоровью. Вот именно этим занимается вот эта квинтэссенция аэрологии. Доставить воздух, доставить его в нужном количестве, нужной температуры. А Борис Петрович вот, ну, не сказал еще, что в том же Норильске температура окружающего массива плюс 40 градусов. И надо смену работать там. А нефтяные шахты Яриги...
Плюс 40.
Плюс 40, конечно. Чем глубже, тем массив отдает тепло.
А снаружи минус 40.
А сверху минус 40, да. Это тоже, кстати, проблема. То есть, вот такие большие перепады. А нефтяные шахты, например, Коми, вот эти, там чисто по технологии температура доходит до плюс 60 градусов. И, естественно, вот с точки зрения энергозатрат, которые тратятся вот на поддержание, на добычу руды, значит, у нас... Вентиляция составляет сколько процентов? До 70?
Нет, до 40-50%.
40-50%.
То есть всех энергозатрат.
Всех энергозатрат, да. Это аэрология. Поэтому здесь, с одной стороны, надо создать вот комфортные условия, с другой стороны, минимизировать затраты. И в этом плане вот как раз и стоят задачи, и они не решаются, скажем так, вот на бумажке, да, вот для этого и мат-моделирование проводится и так далее. Ну, потом еще об одной теме там поговорим, чисто по безопасности.
Да, ну вот к вопросу о безопасности. Мне, опять же, как дилетанту, в этом смысле, ну, близка и известна, может быть, только история вот с скоплением метана в угольных шахтах, что периодически приводит к трагедиям. Да? А если, поясните мне просто, аэрология, как мы только что выяснили, аж в 18 веке, да, начала зарождаться, почему до сих пор эта проблема не решена, почему до сих пор происходят такие несчастные случаи, причем по всему миру и в развивающихся, и в развитых странах.
Это как раз главная проблема здесь в том, что не всегда достаточно серьезно относятся к подаче воздуха в шахту вообще, а самое главное – распределение ее там по выработкам. Поэтому и получается момент, где он скапливается, газ. То есть, это не только угольных шахт касается, в том числе и на калийных. То есть, газ под землей выделяется, ну, во-первых, разный. Вот, ну, а это речь идет о взрывоопасных. Это метан и водород. И самое опасное как раз в сочетании и того, и другого вместе. Если там один метан взрывается при одних концентрациях, строго ограниченных, то при наличии водорода область именно взрываемости расширяется существенно.
Гремучая смесь, да?
Да.
Вот это... Ну, и это, наверное, Борис Петрович, такая пограничная проблема. Это, с одной стороны, конечно, и проблема аэрологическая – удалить вот эти опасные газы. С другой стороны, это проблема там и геомеханическая, и так далее. А почему... Человек ведь все уходит все глубже и глубже. Горные геологические условия у нас с годами, с десятилетиями, со столетиями только ухудшаются.
И, видимо, и,
соответственно,
мы будем все глубже и глубже уходить, потому что...
Ну, я просто приведу пример. Вот вчера звонил зам директора горных работ по Алросе. Вот у них начались вот то, что вы говорите, вот внезапные выбросы. Вот они дошли до определенной глубины, попали в сложные условия. Вот у них возникла проблема. И, естественно, сейчас вот надо ее решать. 200 кубов породы выбросило, но, слава богу, никто, как говорится, не пострадал. Но это, конечно, это все очень опасное явление.
И это касается практически всех рудников. То есть сейчас, поскольку богатые руды, те, что поближе лежали, уже в основном выбраны, то
приходится закапываться все глубже и глубже.
Все глубже, да, и глубже. Все более сложные.
То есть в Норильске, например, уже вот мы, так сказать, рассматриваем вопросы по обеспечению вентиляции на глубине 1,5 километра. То есть, хотя работают они сейчас пока еще до километра. Но, кстати, в Яреге нефти тоже собираются углубляться существенно. Мало того, даже калийные рудники в Беларуси
тоже глубины возрастают.
Тоже уже на километр уходят.
Ну, это, соответственно, служит естественным таким драйвером для развития аэрологии, да, потому что промышленность вам постоянно диктует некие новые запросы, под которые приходится что-то,
да,
придумывать.
Это, в общем-то, как раз и, ну, весь этот период вело к тому, что мы вынуждены были развиваться и находить новые, так сказать, пути и обеспечения вот этих микроклиматических параметров. Ну, по всему руднику.
Ну, надо,
тем более, что площади тоже достигает, ну, как Александр Абрамович сказал, уже там 30 квадратных километров. И увеличивается как глубина, так и расстояние под землей от стволов, подающих воздух, до рабочих зон. То есть там приходится использовать также, ну, можно сказать, автобусы для того, чтобы спустившийся шахтер доехал до рабочей зоны на автобусе там, ну, километров 10-15.
Ух ты! А вам на эти 10-15 километров, соответственно, нужно подавать воздух.
То есть надо его
прогнать туда.
Прогнать туда, тем более, что, как тоже уже говорили, наверху минус 40 по правилам безопасности. Его наверху надо подогреть, не чтобы он был не ниже, плюс 2. А внизу он опять будет уже сам греться, и его надо охлаждать. Иначе в рабочих зонах работать практически будет невозможно.
При помощи, а как вы технологически решаете эту задачу? Ну, да, грубо, может быть, по-дилетантски объясните, что это за установки. То есть это гигантские вентиляторы, не знаю, пневмопушки, что это?
Нет, это действительно можно считать гигантские вентиляторы, потребляемая мощность которых, ну, сейчас вот, ну, по крайней мере, один из последних, который мы рассчитывали для Березняков, хотя это еще не такие глубины, но у него мощность его 9 мегаватт.
А насколько он гигантский, вот просто чтобы понять, ну, не знаю, размер лопасти можете назвать? Сколько он?
Размер,
метр, два, 10?
Нет, размер лопасти где-то, ну, больше 5 метров.
Больше 5 метров?
Да.
Ну, соответственно... Самолеты отдыхают.
Да, да, Карлсон завидует.
Соответственно, там большие обороты. Коли так далеко подавать надо воздух, то он должен создавать большие давления. Ну, то, что у нас идет под словом депрессия. создавать, то есть до там, 10 тысяч паскалей. Вот. А иначе...
Но... Я бы только сказал, что это все как бы не росчерком пера делается. То есть это все рассчитывается. То есть проводится математическое моделирование. Это достаточно там с теми же газами вы задавали. Это задачи и масса переноса, температура, это тепло, тепловые связанные задачи. То есть это...
Сколько времени уходит на, вот, на это самое математическое моделирование, на расчет, ну, грубо говоря, системы вентиляции, обеспечения климата, создания благоприятной среды для работы? Допустим, обращается к вам компания, говорит, вот у нас есть шахта, нам надо тут наладить. За сколько вы решаете такую задачу? Насколько она масштабно, громоздко может быть?
Ну,
да, нет, чаще... наверное, с нуля-то ее и не решить, я так думаю. То есть это...
Нет, ну, чаще всего подобный договор, ну, это уже, так сказать, заказчики заключаем на год. Это диктуется, в общем-то, финансовым годом. То есть и у нас, и у всех заказчиков... Ну, иногда бывает дольше. Вот сейчас Еврохим, например, это новый рудник, разрабатывается в Березниках. Ну, с ними мы уже работаем 2 года, но это зависит, так сказать, не столько от нас, сколько от них. То есть тут все процессы эти взаимосвязаны, в том числе и проектирование. Поэтому...
Не, ну это, Борис Петрович, Верхнекамское месторождение, где все-таки...
Ну, это новое месторождение.
Где нет, где все-таки мы все знаем и много лет работаем. А если это... Да, ну, само месторождение, оно, конечно, условия меняются, но не настолько сильно, особенно с позиции аэрологии. Там все равно рудники подобные и так далее. А, скажем, там вот Норильск, тот же, это уже совершенно другие рудники, совершенно другая система отработки. Работки,
системы, все зависит от
выработки, да, это начинается, потому что в конечном счете у нас академический институт, где делается фундаментальная наука. Заказчику мат-моделирование в чистом виде, оно не надо.
Ну, ему нужен результат.
Ему нужен результат. Нет. А что результат? Результат – это то, что он мог бы, например, просчитать свою сеть. И вот здесь вот как раз очень хороший симбиоз, потому что вот лаборатория работает наряду с теплотехниками, там, горняками, физиками. Работает большая группа программистов, которые делают вот программные комплексы, которые позволяют, в общем-то говоря, производственникам производить расчеты. Не надо задумываться, что там зашиты вещи, которые в свое время просчитывались там на больших там вычислительных комплексах и так далее. То есть он уже может просто пробовать и свою сеть. Вот я бы об этом тоже немножко поговорил бы.
Давайте об этом поговорим после небольшого перерыва. Буквально скоро-скоро вернемся снова в эфир. Возвращаемся мы в эфир. Программа «Ни дня без науки». У микрофона Андрей Денисенко. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Продолжаем мы общаться с Борисом Петровичем Казаковым, профессором, доктором технических наук, заведующим лабораторией аэрологии и теплофизики Горного института УРОРАН. Борис Петрович, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер еще
и раз. И помогает мне сегодня вести эту программу Александр Абрамович Барях, директор Горного института УРОРАН, доктор технических наук, профессор. Александр Абрамович, добрый вечер снова.
Добрый вечер.
Напомню, говорим мы сегодня об аэрологии. Собственно говоря, чем занимается Борис Петрович. Давайте поговорим сейчас как раз о интеграции науки и, собственно говоря, промышленности. Одна из частых проблем, ну, в чем часто науку обвиняют, что она от реальной жизни оторвана, а здесь как раз случай-то обратный. То есть, фактически, Борис Петрович работает под конкретные заявки конкретных предприятий и решает вполне конкретные проблемы. Вот, Борис Петрович, расскажите, пожалуйста, более подробно, может быть, об этой связи. Как у нас сегодня в вашем направлении стыкуются наука и промышленность?
С самого начала возникновения лаборатории и работы, то есть основная задача у нас была, это создать системы, по расчету вентиляционных сетей. Вот эти все сетевые проблемы, поскольку без такого расчета невозможно обеспечить распределение воздуха уже внутри шахты. То есть, если подать по стволам в шахту с помощью самых мощных вентиляторов, можно, но обеспечить распределение и доведение нужного количества, то есть это строго определено, для каждой рабочей зоны необходимо определенное количество воздуха. И не больше и не меньше. То есть, если больше этой нормы, то там могут возникать другие проблемы. Там увеличивается запыленность, тоже влияет на микроклимат. И как раз особенность аэрологии в том, что все процессы, происходящие в шахте, хоть термодинамические, хоть газодинамические, они все взаимосвязаны. И поэтому нарушение распределения воздуха, так сказать, решение одних проблем может привести к возникновению других проблем. Угу. Поэтому с самого начала перед нами и была такая задача обеспечить, во-первых, расчет, куда сколько надо. И, во-вторых, потом уже следующий этап был обеспечить нужное количество воздуха. И тогда возникла необходимость разработать программный комплекс. Это целая серия программ, которые вот эти связанные между собой процессы должны увязать. И, первый этап и первый комплекс программ – это связанные с воздухораспределением, стационарным воздухораспределением по всем выработкам шахты. То есть, если, когда мы начинали работать, в общем-то, те же колейные шахты были примерно, в них 300-500 наименований выработок, так скажем, или рабочих зон, куда нужно контролировать это определенное количество, то сейчас этот комплекс должен обеспечивать, например, как я уже говорил, в Норильских рудниках 1000-1500, а сам комплекс разработан так, что уже неограниченное количество выработок и ветвей он может обсчитывать, и при том, если в те времена, когда были еще большие масштабные машины, сам расчет велся часами.
То есть сейчас на современных компьютерах быстрее все, да?
На современных компьютерах это можно все, уже измеряется минутами и секундами иногда.
Как выглядит сам комплекс подачи и распределения воздуха? То есть с подачей разобрались, это гигантский вентилятор, у которого лопасти до 5 метров размером. Он накачал воздух в шахту определенной температуры, минимум 2 градуса плюс. Что с ней происходит? Что с ним, с этим воздухом дальше в шахте происходит? Как вы его именно распределяете по шахтным стволам?
Первый этап. Мы его должны рассчитать, сама программа должна так рассчитать вот эти выработки. Они делятся на магистральные выработки, соответственно, на ответвления. Но программа должна так рассчитать, чтобы в каждом направлении пошло, которых бывает там 4-5 направлений, пошло нужное количество воздуха на это направление именно. То есть это общее, большущее, огромное количество делится. То есть если его не будет в направлении хватать, то там уже по комбайнам, по рабочим зонам его не распределишь.
Мне кажется, Андрей, ты имеет в виду, что мы не просто туда загнали дальше работает система управления, так чтобы его доставить в то место, где он необходим.
Как эта система выглядит? То есть это другие вентиляторы уже меньшего размера или что это такое?
Это как раз комплекс всех этих, есть варианты, то есть это одна из тоже серьезнейших проблем, определиться, с помощью каких средств можно его туда доставить. Во-первых, перераспределить, а во-вторых, доставить. И поэтому В одних вариантах. То есть, вообще задача сначала ставится подобрать как можно более подходящую сеть с ее там, размеры выработок, количество этих выработок, там, ну и всякие другие там еще шероховатость, местные сопротивления, там где-то ворота, шлюзы. Подобрать так, чтобы распределялось ну, как можно ближе к расчетным значениям. Вот. Но это, так сказать, далеко не всегда.
Борис Петрович, ну, наверное, просто попроще это поставить, наверное, где-то вентиляторы местного проветривания поставить.
Да, так
где-то,
понятно.
Где-то,
да.
Извините меня, закрыть двери. Угу. Вот по-простому. Закрыть двери, чтобы воздух не уходил. То есть вот, но это системы, они все равно рассчитываются. И я вообще хотел бы немножко даже не об этом поговорить.
Первый этап-то как раз в том и заключается, что нужно решить, требуются ли дополнительные вентиляторы и требуются ли ну, двери, это, так сказать, для... Вот комнаты хорошо звучит. Там эти двери, ну, ворота мы их называем.
Герметичные, соответственно, да?
Ну, они не то чтобы сильно герметичные, но как, чем герметичнее, тем лучше. Угу. Но они управляемые. То есть, они должны изменять свои параметры.
И... А, то есть, можно приоткрыть, можно распахнуть.
Да. И мало того, это в автоматическом режиме они, то есть, вот последние наши, так сказать, вариант вот этой программы, вернее, сейчас уже это называется комплекс, который их может управлять распределением. То есть, если датчик показывает, что вдруг по каким-то причинам пошло куда-то, где-то не хватает воздуха, то они открываются. Ну, площадь этих ворот зависит от выработок. И там 10 квадратных метров,
то
20
это
квадратных
такие
метров.
Двери большие.
Угу. Которых много
створок. Ну, у нас как раз, я говорю, была докторская защищена как раз вот по тому вопросу, что вы говорите, как раз по системам управления. Но я бы хотел, Борис Петрович, еще сказать, вот этот программный комплекс, который вот называется аэросеть, созданный в институте, он сертифицирован. Сейчас его стали ну, продавать, чего бояться этого слова, продавать. Угу. Сейчас он продается вместе с ключами, все как полагается.
Александр Абрамович, а кто покупателями выступает? По России только продаете?
Покупаю, да, пока по России. Мы только начали, тоже тут есть свои нюансы. Надо продавать или проще не надо продавать. То есть, долго-долго на эту тему думали, но все-таки решили продавать с годовой лицензией, по-моему, так сейчас.
Да.
Годовая лицензия выдается, рудники покупают, рудники и проектировщики. В основном вот это. Причем не связанные с Калинами. Но я бы хотел на другое. Вот, шахта – это опасный объект. Так он и классифицируется. Вот возник пожар. Вот мы сидим с вами в роли диспетчера. А в шахте находятся люди. Им надо выходить. Так вот этот программный комплекс четко, мгновенно... Если ему задают, вот здесь вот возник пожар, угу. Он показывает оптимальный путь вывода всех людей. Всех людей, они находятся в разных местах, с шахты по плану ликвидации аварии. И вот мне было очень приятно, мы, значит, все-таки работаем вот с большими предприятиями, иногда они настаивают, чтобы зарубежные компании, ну, я называю это, проводили аудит. Так, ну, хочется, чтобы, да, сравнили нашу науку и ихнюю, так скажем. Вот. И меня очень поразило, когда канадцы вот с такими глазами смотрели на это, говорят, слушайте, так это вообще вот нам бы вот такое вот. Но это были...
Так продавайте в Канаду, нет?
Нет,
таких мыслей?
Нет, мы рады бы продавать в Канаду. Ну, там многие, много есть вещей закрытых.
Свои нюансы, да?
Да, свои нюансы, конечно, есть, да. Вот. Вот это вот, я считаю, такая очень вот с точки зрения, вот когда фундаментальная вещь, вот она не просто вот в какую-то цифру, она вот реализована в программный комплекс. И это, конечно, конечно, вот заслуга Бориса Петровича, то, что вот он собрал вот этот вот коллектив, который вот может вот так вот довести, и, по сути, ну, это отличный программный продукт, который вот тиражируется.
Борис Петрович, сразу, если уж зашла тема о пожарах, да, вот в случае возникновения такого ЧП, этот программный комплекс, он как-то меняет работу самой системы вентиляции? То есть вы начинаете закачивать меньше воздуха или, наоборот, больше воздуха? То есть вот программа как реагирует на такую ситуацию?
Ну, автоматическая система, вот если вы, ну, сейчас уже работает, правда, в Белоруссии. Ну, и еще один момент я хотел добавить, и уже это последнее, так сказать, в этом, кроме того, что Александр Абрамович сказал. Сейчас еще в нее встроено программный комплекс по позиционированию. То есть она, во-первых, сообщает диспетчеру, где находятся люди, сколько их там. Ну и, соответственно, из разных мест, ну, как я уже говорил,
есть там... То есть там каждый шахтер с датчиком своим, да?
Да, датчик. Датчик – это в лампе, которая всегда у них без лампы в шахту не спустят. Вот. И вот эта система позиционирования позволяет, во-первых, ну, для всех сразу рассчитать оптимальные пути выхода. Ну, поскольку тут уже говорили о трудностях, о том, что есть строго ограниченное, так сказать, время пребывания и выхода. Ну, а кроме того, сама система рассчитывает, если пожар в этом месте, для каждой позиции, так называемой, то куда вредные газы распространяются. И, соответственно, чтобы в то направление, так сказать, люди могли обойти заранее, то есть сообщается и диспетчеру, и не только им, и следующее, это градоспасатели потом туда спускаются, для них тоже отдельные пути показываются, по каким им путям лучше, так сказать,
с наименьшим риском,
с наименьшим риском подходить, да, к этому месту. Вот. Это, так сказать, ну, совсем...
Ну,
вот
и регулируется подача, естественно.
Да, и сразу программа показывает, ну, во-первых, первое, что самое в этом случае главное, то есть в зависимости от того, где пожар, то есть иногда требуется реверсирование струи. То есть вентилятор, если он до этого работал на всасывание из шахты, то его необходимо в этом случае, ну, предположим, пожар или в воздухоподающем стволе, или близко около него. И чтобы не загазовать, как можно меньше загазовывать шахту, необходимо реверсировать. То есть программа показывает, что необходимо переключить вентилятор на подачу туда воздуха.
Ну, то есть куда-то воздух подавать, откуда-то
откачивать. Ну, да, ну, что там, кислорода поменьше, да, то есть...
Это вот система автоматического управления, то есть отдельный комплекс программ, который относится к управлению. Ну, а кроме того, вот эти, о которых тоже уже говорили, ворота, двери управляющие, то есть программа тоже дает команду одни ворота, значит, перекрыть, другие, может быть, наоборот, открыть полностью. Ну, в зависимости от ситуации, там требуются разные варианты.
То есть предусмотрено это?
Ясно. С этим вопросом разобрались. Давайте поговорим о следующем. Считал, когда справку, обнаружил такую вещь – системы частичного повторного использования воздуха. Что это такое? Я про такие вещи слышал, ну, применительно к подводным лодкам, например, и космическим кораблям. Что...
Хороший вопрос.
Да, да. Что это у вас?
Ну, в общем-то, так можно сказать, до нас, то, что мы в историческом плане немножко посмотрели, то есть всегда считалось, что воздух, который вот побывал в рабочей зоне, то есть, ну, есть определенные условия, в каких-то местах действительно его нужно сразу
удалять
из шахты вообще. Вот. Но в промышленности давно применяется в некоторых случаях так называемая рециркуляция. То есть для экономии энергии забирается часть воздуха из помещения и снова подается в помещение. Там, если, ну, требуется иногда очистка, иногда не требуется. То есть это зависит от...
Ну, автомобилисты поймут, кнопочка в машине есть, да, рециркуляция воздуха.
Да,
нажали,
да,
и она
совершенно верно.
Внутри машины.
То же самое, как и... Вот. И поэтому возникла мысль, поскольку туда... в шахту подается на все рабочие места. Ну, во-первых, воздуха необходимо подавать с запасом, поэтому чаще всего никаких...
Остается избыток.
Избыток и предельно допустимых концентраций практически не бывает. Это один момент. И второй. Многие породы просто эти вредные вещества или поглощают, или происходит химическое преобразование вредного в невредное. Ну, в частности, это больше всего касается как раз калийных рудников, с которых мы начинали работать.
Понимаете, вот смешные вещи были вот до этих рециркуляций. То есть, с одной стороны, мы отправляем в рудник лечиться больных астматиков, да? А с другой стороны, вот этот полезный ионизированный изотопом калий-40 воздух мы, значит, выбрасываем как вредные выбросы. Ну, естественно, вся эта система рециркуляции, это совершенно, ну... Очевидно, да, что это громадная экономия тех же энергозатрат, когда тебе не надо этот воздух выгнать туда, а потом привезти свежий. Конечно, это большое достижение, но, к сожалению, видите, тут, насколько я всегда эту проблему, она такая как бы околонаучная, вроде бы ее все понимают, с другой стороны... Часто надзорные органы не различают шахты. Есть шахта, вот будь добр, проветри ее. А то, что в каждой шахте есть особенности, и можно этими особенностями, ну, то, что вот Борис Петрович говорит, где-то сорбирует воздух, да, очищение происходит.
То есть, это... есть жесткие стандарты.
Да, 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 есть жесткие стандарты, и поэтому это, конечно, была очень большая в свое время борьба, чтобы получить разрешение на использование, потому что до этого просто это запрещалось делать.
То есть, это единое правило безопасности. Есть такой самый главный документ для всех горняков. И там когда-то было строго написано, ну и в этих угольных, по-моему, до сих пор написано,
что
рециркуляция, то есть ее не должно быть вообще, то есть это вообще как серьезное нарушение системы вентиляции.
Понятно.
Вот, и много лет мы это все исследовали и, так сказать, продвигали, и сначала это разрешили именно... на уровне России разрешили для калийных и каменно-соляных рудников. Вот. Сейчас, в общем-то, применяют и в других, ну, так сказать, по-разному. И уже вот вышли новые единые правила безопасности, там уже фразы такой нет.
Нету жесткого.
Такой конкретной фразы, и поэтому для нас большое облегчение, так сказать, в смысле работы.
Но прошло 25 лет.
Ну, в общем, по меркам России, наверное, немного. А мы потихоньку подходим к завершению программы. Мне хотелось поговорить еще о такой вещи. Одна из проблем науки сегодня в целом – сравнительно низкая привлекательность ее для молодежи. Вы, Александр Абрамович, сказали, что вот у Бориса Петровича два доктора наук, причем
два молодых,
до 40 лет. Скажите мне, пожалуйста, вот что может простимулировать выпускника горного факультета пойти не на работу, например, в Урал-Калий, да, где вполне понятные перспективы и вполне понятная зарплата, а прийти к вам заниматься наукой?
Ну, я, видите, тут мне достаточно просто, наверное, ответить. Ну, во-первых, у нас, значит, есть вузовская академическая кафедра в политехническом, я по-старому в политехе, да, значит, которая очень хорошо оснащена, у нас очень хорошие отношения с ректоратом, и поэтому, по крайней мере, со второго, с третьего курса люди начинают у нас работать, вот, работать в лабораториях, вначале приходят вроде на практику, потом это до диплома доходит и так далее. Естественно, к сожалению, желающих больше, чем мы можем поглотить. Вот это наша беда. Конечно, конечно. Ну, во-первых, они вращаются, я думаю, здесь два момента есть. Во-первых, они вращаются в коллективе, а это, ну, Коллектив – это большое дело, особенно когда там хорошая обстановка. Вот это всегда прельщает. Во-вторых, все-таки мы обеспечиваем, ну, я считаю, достаточно достойную зарплату людям, которые приходят. И, к сожалению, мы не можем взять. То есть вот эти люди, вот, которые, я сказал, молодые доктора наук, но они, в частности, пришли студентами. То есть они пришли. Институт молодой, ведь нам только вот 20-25 лет.
25 было.
Было в 2013 году, да. Значит, вот это первая когорта, которая пришла студентами, защитили у нас кандидатскую диссертацию.
То есть на подходе
и защитили доктор.
Еще несколько кандидатов.
Ну, доктор, по крайней мере, да. Вот мы стараемся к этому вести. Поэтому вот я думаю, два. Это обстановка сама по себе, значит, творчество, элемент. Тем более, ну вот в отдел к Борису Петровичу, они, у них вообще очень дружная такая, они там и волейбол ходят играть, и на горных лыжах ездят все вместе кататься. И студентов берут, они такие же полноправные, хотя пока они студенты.
А, Борис Петрович, Александр Абрамович, спасибо большое. Вынуждены на этом закончить нашу программу. Время вышло. В эфире была программа «Ни дня без науки». Андрей Денисенко ее провел. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо.